Труднее всего решиться. Когда же самому себе скажешь «все, больше не могу», сделаешь первый шаг, тот самый, после которого возврата нет, тебя сама судьба за руку ведет. Все само выстроится так, как надо. Вот и со мной так же. Заявил, не затягивая, разругался в пух и прах со всеми и, добившись своего, ушел. Только благодаря уникальному стечению обстоятельств, военному перевороту и резкому взлету старого институтского друга от начальника управления пропаганды до члена военсовета республики. Вместо абы куда попал, куда и должен был попасть. Со старта принялся формировать собственную группу, и не просто так, а изначально приданную командиру отдельного штурмового полка. Никто не понял и не принял такого поворота. Почему-то народу казалось, что война, если не вот-вот, то по крайней мере очень скоро закончится. Но мне-то в силу должностных обязанностей начальника службы контрпропаганды, сидящему на всех информационных потоках, было понятно другое. В середине лета ситуация на фронте дошла до такой точки, когда наступать фашикам по-взрослому еще не с руки, а ждать дальше больше некуда.
Фашики, жаргон, производные от фашисты. Презрительное наименование войск объединенных сил контингентов сил оперативного развертывания и группировок Центрально-Украинской республики.
Блестящий блицкриг ЦУРа при массированной поддержке всего контингента малоевропейцев закончился на подступах Луганской области.
Малоевропейцы – неофициальное название ряда стран молодых членов ЕС, активно поддерживающих европейскую политику США. Лидером этого движения в период войны в Украине выступала претендующая на доминирующие позиции в Восточной Европе Польша. Кроме планомерной поддержки курса Америки на раскол и ослабление Евросоюза, она параллельно реализовывала собственный проект по созданию буферных зон между собой и РФ в виде протекторатных или дружественных государств Республики Галиция и Центрально-Украинской Республики, а также зон управляемого хаоса в республиках Донбасс и Восточной Малороссии.
Хотели грозно грянуть в литавры, а вместо этого лишь протяжно пукнули. Решительной победы не получилось, зато вони на весь мир. Сам поддавал, статьи тискал, знаю. Со слобожанщиной и Донбассом тоже не разобрались, но зато показали себя во всей красе, точно по политинформационным лекалам моей пионерской молодости. Звериный оскал воинствующего империализма – это вам не замыренье Новороссии, где обошлось почти полюбовно, не считая вызвавших поначалу столько крика относительно бескровных полицейских операций, да громких арестов с пальбой в воздух и массовой укладкой народа мордами в асфальт в Днепропетровске, Запорожье и Причерноморье.
Замирение. Украинское. Замирение. Официальное название первого этапа военных действий ЦУРа против военных и ополченских формирований Восточной Конфедерации.
И пока в Крыму все плотно и окончательно зависло в нерешаемом клинче, решили наши сведомые ребятушки, справедливо опасаясь открытого вмешательства России и Турции, разобраться с Конфедерацией.
Сведоми – сведомисть. Украинский. Сознательная сознательность. Сознательный украинец – одно из базовых понятий украинской самоидентификации.
Да вот облом вышел. На Востоке их встретили уже не так, как в лояльно почти правоверно-окраинских образованиях, и хваленый поход за национальной единостью окончился затяжными городскими боями, сожженными поселками, тысячами убитых и неисчислимыми беженцами.
Окраина, окраинцы и окры, окраинский, жаргон. Украина, украинцы, украинский язык. Презрительные наименования, ставшие в ходу на территории конфедерации с началом боевых действий. Национальная единость. Украинский. Национальное единство. Одно из основополагающих принципов официальной политики ЦУРа.
ЦУР и бронированные армады СОРа, несмотря на море суперсовременного оружия, абсолютного превосходства в технике, полное безразделительного господства в воздухе, добились немногого. Разрезали слобожанщину по линии Красноград-Изюм. Да раскололи республику Донбасс по линии Краматорск-Артемовск. Но еще из неприятного оседлали связанную со всеми внутриобластными трассами магистраль Е40/М04. Если они дойдут по ней до Дебальцево, то стянут на вторую магистраль Е50/М03, именуемую у нас в народе как Ростов-Воронеж. Из стратегических артерий остается у нас только Бахмутский шлях. Там ворота, Северодонецк и прямой выход степью на Луганск. И вот на выдохе операции оказались наши архистратеги перед дилеммой. Расколоть Луганщину в ухнарь или, как образно выразился командант Эбуслаев, изъебнуться, Разрезать правильно, то есть по центру, на север и юг. У них один раз в Донецке не получилось. Подобный сценарий вполне мог повториться и при прохождении линии Альчевск-Луганск-Станица. Кроме того, прямое заявление России о начале крупномасштабной военной помощи вплоть до ввода собственных сил оперативного развертывания в случае продолжения геноцида русского населения, непризнанных территорий, немного охладили горячие брюссельских парней и их киевских шестерок. И тогда, почесав чубы, решили наши наследники запорожских братьев Лыцарев, Кистени и Баула попробовать иначе.
Лицар, украинский, рыцарь.
Пробить конгломерат Рубежно-Лисичанск-Севердонецк и потом по малозаселенным тяжелым для обороны степным простором через крошечный одноэтажный Новоайдар триумфально дотопать до пограничного выступа у села Городище. Кроме того, у них под контролем бы оказалась прямая трасса на Луганск, Бахмутка, и попробуй ее удержать в чистом поле. Если бы у них получилось, то конфедерация была бы разрублена надвое. Более слабые сельские районы под Соровскими танками, Цуровскими военными и милицейскими частями быстренько легли бы под признанное мировой общественностью конституционное правительство и покорно раздвинули бы ноги. Остальных придушили бы в городах по очереди. Ну, разве что мегаполисы Харьков и Донецк еще какое-то время продержались бы на подкожном жиру. Только долго ли? Как последний вариант событий, у нас рассматривался вопрос отвода всех боеспособных частей на линии конгломерата индустриальных городов. Красный Луч, Антрацит Свердловск, да возможно вкупе удержали бы и Краснодон с сателлитами. Крепкий тыл донецких и близость с российской границей, возможно, и помогла бы закрепиться на этом рубеже. Да вот только до отчаяния плохо, когда рубеж последний. Пока с обеих сторон начали концентрацию войск, мою только собранную по крохам группу официально придали еще просто комполка и пока совсем не легендарному подполковнику Буслаеву. Задача была проста, как кол. Шарится в треугольнике Северск-Кременная Золотаревка и совместно с другими группами заслона засадными действиями остановить выход к поступам городов разведку, артиллерийских и авианаводчиков, а также прочие элитные части противника. Надо еще учесть, что в группе 21 человек с командиром. Из тяжелого вооружения один старый РПГ-7.
РПГ-7 – реактивный противотанковый гранатомет калибра 40 мм.
Да и на всех ни одного пулемета, ни одной самой затрапезной снайперской винтовки. И ни одного квалифицированного специалиста в ряде таких, необходимых в подобных мероприятиях дисциплин, как миновзрывное дело, техническая и радиоразведка. Да что там говорить? На 19 автоматов ни одного подствольника.
Подствольник, сленг, ГП-25, подствольный гранатомет калибра 40 мм.
Двое вообще без оружия. Даже примитивные самопальные растяжки поставить не из чего. На всю толпу 5 гранат. Офицеров настоящих кадровых тоже нет. Прибавишь сюда площадь района, а квадратных километров так под 100 до условия, реликтовые леса у поймы Северского Донца, нетрудно догадаться об эффективности наших походов за вражеским спецназом. При всем том, что у меня одни мужики почти все отслужившие, и чуть ли не треть – браты-афганцы. Всех побед 2 обстрела, вражеских групп с неподтвержденными результатами. Примерно такое же положение было и у других отрядов, успехи соответствующие. Чуть лучше дела обстояли в полку. Опираясь на данные, полученные от группировки и собственной разведки, постов и блоков прикрытия района, успев отладить хоть какую-то систему взаимодействия с местными органами власти и поселковыми отрядами самообороны, Буслаев, давая возможность самостоятельным отрядам и группам организоваться и набраться опыта, использовал нас, как он сам говорил, на подхвате, только вот задних пасти как-то не с руки. После второго выхода я добрался до Кунга связистов полковой секретки и, воспользовавшись статусом бывшего аппаратчика правительства республики, дозвонился до Стаса. В тот же день, ближе к вечеру в Приволье, расположение штаба, въехала целая кавалькада из надутой важности джипа и двух грузовиков. Комполка, поняв, откуда ветер принес высокое начальство, несколько раз очень по-доброму на меня зыркнул, но так ничего и не сказал. У Станислава Эдуардовича, моего однокашника, еще со студенческой скамьи, мозги были поставлены правильно. И он точно знал, как правильно кормить овец, не взывая плотоядной зависти у волков. Кравец быстренько перетер с командирами, что-то показал на машины и, утвердительно кивнув своей охране, двинулся ко мне. Обнялись. «Как ты? Назад когда попросишься?» «Да нет, Стас, спасибо, ну его нахер, ваш террариум». Тему надо было срочно менять. Мой фортель с уходом в боевые он по старой дружбе хоть и понял, но отсюда не принял. А власть у него была всегда выше крыши, а тем паче сейчас, после беспрецедентного переворота командарма Скудельникова. Понятно, что он опасался за друга, но еще более ясно, что Стасу край как не хватало на посту руководителя службы контрпропаганды такого фрукта, как насквозь прожженный Деркулов. Но и меня под коверный маразм нашего горячо любимого правительства достал сверх всякой меры. Так что лучше перетягивание интеллектуальных канатов отложить на будущее. Ладно, потом, брат, поговорим. А то меня Буслаев после твоего отбытия с говном сожрет. Чем порадуешь? Да так, привез тебе военного барахлишка всякого чуток. С Иванычем, понятно, поделился. Тебе крохи остались. Так что не съест, не бойся. И народу конкретного пару человек тоже выцарапал. Да не спрашивай как. Я заглянул через его плечо. У джипа члена военного совета республики, вслух именуемого самим военным не иначе как высер, стояло трое. Какой-то затрабезный скособоченный дедок, присев, что-то писал в тетрадку. Рядом с разбитой в баклажан мрачной рожей стоял расхлыстанный, как будто его целой псарней травили, рослый парень лет за 30. И, наконец, сразу за стариком, бесформенным утесом высился третий. Явно деревенское сурло, размером аккурат с трактор, на прицепе которого его 2 десятилетия назад папка с мамкой зачали, под пропахнувшим молоком и навозом распахнутым деревенским небом. «Ты чё, бля, прикалываешься?» «Ни капельки, дружище!» Он улыбался во весь рот. Глаза откровенно говорили о том, что он действительно не шутит. «Ты мне за каждого из них потом коньяк поставишь и в ножки поклонишься. Народ конкретный, говорю тебе». «Ага, и в чем конкретика этих клоунов?» «Вот тот, что с грозбухом, Иван Григорьевич. Фамилия Передерий. Инструктор-подрывник, дончанин. Гвардии старший прапорщик. И не отставник, с корабля на бал. Да еще и доброволец». Подумав мгновение, Кравец добавил. «После лагеря, смотри, не телепай мужика». «Да он же старик». «Кирьян, не тормози, окей? Ему годков чуть больше нашего. Говорю тебе, в лагере изувечили. Ну еще охластили его там. Он уже после больнички пришел». Выдержав паузу, Стас добавил. «Из России пришел, сам». «Нифига себе, остальные?» «Бугай, не поверишь, фамилия такая». Прибился к этим на губе. Сидел за какую-то хрень, вроде дезертир. «Думаю, бык здоровенный тебе пригодится». Стас достал сигареты. Угостил меня и, смачно затянувшись, продолжил. «Что до последнего, то тут тема отдельная. Хочешь верь, хочешь нет. Юрий Константинович Жихарев, бывший командир разведвзвода или, кажись, даже роты выпускников Рязанского десантного, ветеран Чечни, старший лейтенант запаса, кавалер правительственных наград, беженец крымчанин, ну и доброволец, знамо дело». «Это как же его угораздило так, и в Чечню, и крымчанин?» «Вернулся, говорит, на историческую родину, как с армии ушел». Стас подумал и продолжил. «Пацан подрастрельный, взят под мою личную ответственность, не подойдет тебе, сам шлепнешь, учитывай». «Нормально. И за какие такие подвиги такая слава герою Кавказа?» «Не смешно. Что он там натворил, почему ушел из армии, я не знаю, и никто не знает. Сам молчит. Под трибунал попал за передерье». «Это как?» «Ты ж знаешь, какой сброд в батальных формированиях. Беженцы, добровольцы, дезертиры, насильника, шпана всякая неприкаянная. Вот несколько таких кавалеров параши решили прояснить вопрос о пробитости, передерье и вообще, как именно его опускали».
Насильняк. Жаргон. Насильственная мобилизация воинской части ЦУРа, имевшая широкое применение, как и дезертирство призванных таким образом военнослужащих. Термин пошел с туровских тюрьм, зон и лагерей, откуда и были сделаны первые массовые мобилизации. Вопрос о пробитости, то есть был ли он изнасилован в концентрационных лагерях. Изнасилование посредством деклассированных элементов широко применяли в лагерях в качестве давления на заключенных, при тотальном попустительстве всех правозащитных организаций, стоявших исключительно на стороне признанного мировым сообществом ЦУРа.
Он, конечно, подорвался, дошло до рук, а тут как назло Жихарев. Мне комбат рассказывал. Говорит, тот взял со стола обычный кухонный нож и молча выпустил 2 кишки. Кореша за стволы. Этот тоже. Еще один приблотненный, с прострочкой в требухе. Народ тупо стал в окна выпрыгивать дальше, как обычно. Ты помнишь, как Скудельников на уголовщину смотрит? Да уж, это вам не правительство вывести во дворик областной администрации и к стеночке поставить. Так, Кирьян, пошел в жопу. Ладно, мне ваша команда нравится, ты знаешь. Берешь людей?
Беру, конечно, с такой презентацией. Что с оружием?
Ишь какой, за оружие, брат, коньяком тебе не расплатиться. Будешь девок искать и сауну.
Да без проблем, отзвоню Светке, узнаю, каких именно тебе подбирать.
Мудак.
Да, я знаю, Стас, 40 с лишним лет с этим живу, как она?
И не спрашивай, задрала. С твоей, кстати, часто видится. Не Ростов, а деревня какая-то.
В общем, в две струи мне мозг долбит. Заметь, извращенно.
А я за двоих отдуваюсь. Тебе с Учара в ломы позвонить бабе, да?
Все, нахрен, закрыли тему. С оружием как?
Закрыли, перекривил меня Кравец. Сейчас закрою лавочку, поеду назад, дрочись дальше, чем есть.
Стас, ну не парь, ладно, что привез?
Привез два ящика мин, взрывчатки и всякого такого. Передерий сам выбирал, достал конкретно. Кончар, ПК, АГС и 2 СВД. 10 подствольников. И для тебя, жаба, персонально с парку шмеля. Довеском гранаты, патроны и прочее барахло.
Кончар, ПК, АГС, СВД, ТКСВ, Кончар. Тактическая крупнокалиберная снайперская винтовка калибром 12,7 мм, ПК, ПКМ. Пулемет Калашникова, модернизированный, калибр 7,62. АГС-17, пламя. Автоматический станковый гранатомет калибра 30 мм. СВД. Снайперская винтовка Драгунова. Калибр 7,62. РПО «Шмель». Реактивный пехотный огнемет. Состоит из вьюка с двумя одноразовыми контейнерами с выстрелами. Боеприпас термобарический. Объемно-детонирующий. Или безграмотно вакуумный. По мощности примерно сопоставим с осколочно-фугасным снарядом калибра 122 мм.
Начальнику тыла лично при случае в ножки поклонишься. Можешь еще отсосать, конечно. На будущее. Не помешает.
Хе, блять, обиделся. Ну все, только к вечеру отойдет.
Ладно, Стасище, прости, братишка, тут все один к одному, не дуйся, и спасибо тебе.
Да куда там на тебя обидишься? Поехал я, время. Да, Алене что передать?
Кравец стоял, выжидающе смотря мне в глаза. Две бабы реально могут достать кого угодно, даже навороченного члена правительства, воюющего против всего мира, непризнанной республики.
Скажешь, нормально, мало я звонил в Воронеж и ей отзвонюсь, пусть не колотится.
Обнялись на прощание. Мой высоко поставленный друг сам уселся за руль, на заднее сиденье полезли бойцы. Дема, начальник охраны, незаметно приподнял бровь, кося глазами на шефа. Я, скорчив сочувствующую морду, молча развел руками. Мол, хозяин-барин.
Поговорили, однако. Он ловко упал на передний диван, фронтовато уронил между ног АКМ и, без слов прощаясь, в знак приветствия растопырил пятерню.
АКМ, АКМС. Автомат Калашникова модернизированный, специальный. Калибр 7,62. Наряду с АК-74 калибр 5,45 являлся основным стрелковым оружием войск конфедерации ЦУРа.
Наше оружие и припасы народ уже выгрузил. Над раскладкой стоял Дзюба и, матюкаясь, отгонял особо любопытных. Пора мне принимать пополнение. Подошел.
Моя фамилия Деркулов. Я командир отдельной группы заслонов, которую вас привезли. Сначала разговариваем, потом принимаем решение. Итак, ты Бугай, правильно?
Ага.
Не ага, а так точно, как звать-то?
Микола.
И откуда ты такой гарный хлопец?
С Миколаевки, Волхановского района.
Донецкая?
Ага.
Понял. Служить будешь или сразу в бега?
Не, буду.
А чего дезертировал?
Табилы.
Понятно. Развернулся к своим. Дзюба, Олежа, прими пацана и покорми сразу. Вы Передерий Иван Григорьевич, правильно?
Так точно.
Иван Григорьевич, все просто. Здесь никого не ебет ваше прошлое, и почему вас сюда перевели?
Отвечаю. У нас только добровольцы, отморозков нет и не будет.
Подрывник нам необходим. Вы даже не представляете себе как. Жить будете соответственно. Если решите остаться, буду рад.
Да ничего, все нормально, я с радостью.
Он немного суетился, было видно, что не ожидал такого приема, и явно был польщен. Дядька действительно был чуть скособочен на правый бок, и правда казался дедом. Хотя, как я успел присмотреться в бумагах, ему было 53 года.
Дзюба, принимай командира нашей отдельной инженерно-саперной группы. Народ радостно охнул.
Передерий пошел знакомиться. Оставался последний. Парень стоял спокойно и расслабленно. Смотрел немного из-под лоби. Ростом чуток повыше меня. Крепкий, масластый. Видно, что очень сильный и, наверное, резкий. Лицо разбит в сливу. Постарались от души, но кажется, ничего серьезного.
Жихарев Юрий Константинович?
Он лишь утвердительно кивнул. Ясно, к дискуссиям не расположен.
Буду краток. Мне нужен такой офицер, как вы. Кровь из носу нужен. Что произошло, знаю, вас понимаю. Ни убеждать, ни удерживать не имею ни времени, ни желания. Если захотите уйти, дам автомат и сухпай на дорогу. Если примете решение остаться, поставлю заместителем командира группы и нагружу сверх всякой меры. Мне деваться некуда, выбор за вами. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное.
Тот, что нас привез, сказал, что вы и ваши люди из афганцев, правда?
Да, почти, треть личного состава.
Жихарев как-то почти незаметно напрягся. Очень жаль, что я не встретился с вашим отрядом с самого начала.
Нет хуже пытки, чем заставить боевого офицера просить и благодарить. Слушать тоже невыносимо. Солдату патетика мелодрама категорически противопоказана. Надо ломать тему.
Да, мы, собственно, только и начинаем. Что вы решите, Юрий Константинович?
Со мной можно на «ты».
Со мной тоже.
Да без вопросов. Какие будут распоряжения, командир?
Поесть, переодеться, зайти к врачам. Олежа покажет, час-полтора поспать. Приду от комполка, поговорим.
Есть.